Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Кино в сети». И в сегодняшней передаче мы поговорим об экранизациях на тему Великой Отечественной войны. Мы взяли для сегодняшней передачи два таких вот фильма, как «Подольские курсанты», игровой художественный фильм, и такой фильм, где сплелись несколько жанровых составляющих и видовых составляющих. Это и там есть и документальное начало, есть и игровые реконструкции, есть кинохроника времен Великой Отечественной войны. Фильм называется «Непобежденный». Вот об герое Советского Союза, известном летчике из города Дмитрово. И вот чем интересен этот фильм. Он как раз о преемственности исторической памяти. И вот сегодня собеседниками в нашей передаче будет отец Алексей, настоятель храма иконы всех скорбящих радостей в селе Ильинском и исполнитель одной из главных ролей.
Полеты начались по плану. Первый полет прошел успешно. А вот на втором заходе случилось неожиданное. На выходе из виража у Костиного штурмовика заглох мотор. Словно натолкнувшись на невидимую преграду, мгновенно потерявший скорость ИЛ опрокинулся на спину и, закрутившись в штопоре, заскользил вниз. Можно только представить, какие перегрузки испытывал Аверьян, когда, вися на престижных ремнях вниз головой, намертво зажав ручку управления, до судорог в ноге работал педалью, пытаясь толкнуть против вращения несущийся к земле штурмовик. И свершилось невозможное. Каким-то невероятным образом Константин сумел вывернуть штурмовик из смертельной спирали и перевести его в прямолинейное пикирование. Но предательски возникший перед штурмовиком перелесок перечеркнул все. Врезавшись в кроны деревьев, самолет клюнул носом и почти вертикально воткнулся в землю. В ту же секунду в небо взметнулся черно-рыжий султан, и над полигоном прокатился грохот сильного взрыва. А потом еще несколько часов рвались разлетавшиеся боеприпасы и не давали подъехавшим пожарным подобраться к пылающим обломкам Костиного ИЛ.
Столько жертв русская история не знала. И удивительно, что сегодня очень многие молодые люди равнодушны к истории своих отцов и дедов. Вот как вы считаете, есть ли под этим равнодушием какая-то духовная основа? Либо это просто недостаток учителей, родителей, которые не сумели привить любовь к отечественной истории, к своему прошлому, к прошлому своих родов? Вот на ваш взгляд, вы же сталкиваетесь в своей повседневной деятельности клирика с молодыми людьми, они исповедуются вам, вы беседуете вместе с ними в воскресной школе.
Спасибо за вопрос. Да, действительно, Великая Отечественная война – это пример самозабвенного подвига нашего народа, наших предков, дедушек, прадедушек, близких нам людей. И ее страшное эхо и страшное дыхание, оно в том числе каким-то образом касалось и нас. В храме мы молимся о том, чтобы Господь избавил всех молящихся православных христиан от огня, меча, нашествий иноплеменных, междоусобной брани, потому что, безусловно, представляем себе войну как проявление зла, вне всякого сомнения. Все то, чего касается зло и пытается это поработить, все это причиняет боль и действительно очень страшно, потому что в этом, как в бездне, отражается ужас ада. Поэтому война – безусловное зло. Но те люди, которые пошли на войну, они шли прежде всего, чтобы защищать свою родину. Это действительно тяжелый подвиг, потому что они понимали, что защита подразумевает собой страдания, в том числе окончание земной жизни. Но не менее страшно то, что они шли и понимали, что им придется не только защищать, что это не может быть, например, так, как было на Угре, когда две армии сошлись, русская и монголо-татарская, посмотрели друг на друга, все поняли, и разошлись, и закончилась эта страшная татаро-монгольская ига. В данном случае люди шли и понимали, что им, скорее всего, придется не только защищать, но и убивать. То есть молодые люди, люди в возрасте, те люди, которые еще, может быть, не воевали, как многие те, которые придут позже, которые принимали участие в Первой мировой войне, они шли и понимали, что, возможно, им придется убивать. И они столкнулись с этим ужасом, ужасом убийства другого человека, живого, такого же человека, как и они сами. И вот этот двойной ужас и двойная боль, которую они в себе несли, конечно, требует прежде всего настоящего церковного сострадания, церковной молитвы. И вспоминая те годы, Великую Отечественную войну, героев, которые там воевали, живых ветеранов, которые остались сейчас, мы молимся о них, потому что молитва спасает нас от этой боли с одной стороны, с другой стороны дает нам возможность помнить их подвиг. Поэтому, конечно, молитва в церкви, в которой нет никаких границ, в том числе временных, помогает помнить этот подвиг. Поэтому, если человек ходит в храм, молодой он или он в возрасте, он помнит этих людей, которые воевали. Для него также свято и герои Великой Отечественной войны, и герои Куликовского сражения, и герои войны Отечественной 812 года. Это первое, что хотелось бы сказать. А второе, то, что сама история, которую нужно доносить, конечно, начинается с семьи, с тех живых людей, которые воевали. Но что самое интересное, и многие-многие это подтвердят, что наши предки, наши деды, которые воевали, старались вообще не говорить об этом. Возможно, это связано именно с той болью и с тем состраданием, и с тем ужасом, с которым они сталкивались. Вспоминать это очень тяжело. И действительно, этот подвиг – это их подвиг. И наша задача – почитать их подвиг. Но начинается это все с семьи, возможно, с тех, с нас самих, с их потомков, которые представляют, видели вот этот вот в их глазах этот ужас воспоминаний. Это радость того, что они вернулись живыми, радость того, что они вернулись в свои дома, увидели своих родных, которые не погибли. Вот это все, что мы уже сами увидели в наших ветеранах, мы и должны как-то доносить до наших детей, до наших потомков. Безусловно, культура, как такой срез наших восприятий, дает возможность передать подрастающему поколению. Но прежде всего, на мой взгляд, это все начинается именно с семьи, именно с живого общения родных людей, тех людей, которым, безусловно, можно доверять. И только на этом восприятии дальше уже изиждется основное там здание, восприятие, здание истории, которое у нас есть. Возможно, вот можно было бы ответить так на этот вопрос.
Евгений, ну вот вы сыграли в фильме «Непобежденный» одного из главных героев, летчика, пилота. Вот он из Дмитрова. И насколько этот образ близок вам, как человеку, и насколько было интересно его воплощать актерски, потому что здесь же тоже, помимо каких-то личностных качеств человеческих, которые нужно воплотить в своем персонаже, вам же нужно было донести тему вот этой преемственности исторической памяти. Это же одна из главных смысловых и сюжетных линий фильма. Вот насколько близок вам этот персонаж?
Смотрите, когда я... скажем так, играл этого персонажа, летчика, конечно, основной задачей было, наверное, не донести до зрителя то, что происходило во время войны, то, что происходило с летчиком Аверьяновым, а донести это взаимоотношение с сыном. И со старшим, который более в осознанном возрасте, и с младшим, который еще ребенок. То есть сама тема героического подвига летчика Аверьянова, его жизнь, его судьба, его подвиг, его гибель – это как бы основа взаимоотношений с сыном. Но самое главное было его заинтересовать. Вот этот контакт с ребенком, чтобы ему это было и интересно, и увлекло, и зажгло в нем вот этот интерес. Вот это было главной задачей. Вот наладить контакт с ребенком, с подростком, у которого как раз-таки идет отторжение всего, отрицание. Им кажется, что они все знают. У них жизнь направлена на компьютерные игры. Единственное живое, что им интересно, это собака. Все остальное им мало интересно. И вот благодаря хорошему сценарию и хорошей вот этой истории, благодаря вот этому наслоению, подвиг летчика Аверьянова, то, что отец летчик сам, и то, что мы ну, можно так сказать, используем эту тему для того, чтобы ребенок свое мышление, свои интересы перенаправил вот к каким-то действительно нерушимым ценностям.
Там подростки нерушимые ценности. Снимают фильм. Это фильм в фильме.
Да,
фильм
я его как бы провоцирую на то, чтобы он занялся вот этой вот историей и начал ее... начал снимать этот фильм, начал ее копать, изучать, чтобы ребенок оторвался от своих компьютерных увлечений и не просто историей, а живым человеком увлекся. То есть, понимаете, вот мне кажется, кино очень часто какие-то плакатные вещи, то есть вот мы там за Родину, за Сталина, они, к сожалению, не работают. А вот человеческий фактор, он срабатывает. И вот в этом фильме это, мне кажется, получилось. То есть мы показали жизнь простых людей, простые человеческие взаимоотношения, но за которыми стоят вот эти вот действительно значительные, глобальные, ну, просто в масштабах страны подвиги.
Ну, тем более
без пафоса.
На сюжетном уровне там есть проекция, вот это проекция истории современной.
В прошлое, взгляд в прошлое. И только прочувствовав, так совпав с этим прошлым, с героическим прошлым нашего народа, наших отцов и дедов, вот эти молодые люди, они действительно почувствовали, насколько это серьезно. Ведь то, что они получили собаку, это очень здорово, но они почувствовали живой опыт этого прошлого. Самое главное, через фильм.
Его. Ну что теперь будем делать?
Папе на дерево лезть. Что делать?
О, папа!
Папа! Папа!
Здорово, мои хорошие. Здорово.
Папа!
Здорово. Держи, моя радость. Держи. Слушайте, у меня к вам такой сюрприз. Опа! Вы же первый приз получили за фильм. Публика вам стоя аплодировала. Первое место. Слушайте, но это же не все. Есть еще обещанный приз. Он в машине.
Побежали!
В этом фильме нет какого-то колоссального бюджета. Он снимался энтузиастами скорее. Причем на таком местном районном уровне. Это не Мосфильм, не какие-то крупные киностудии. И там на структурном уровне очень много, я уже говорил об этом, составляющих. Тут в фильме есть и хроникальные кадры Великой Отечественной войны, воздушных боев, есть игровые реконструкции, есть такие вот документальные вставки. И это очень здорово, потому что, мне кажется, удачно режиссеру удалось соединить, органично соединить вот эти разнородные кинематографические части. Потому что это ведь очень сложно состыковать игровое и документальное начало. А здесь, мне кажется, получилось без каких-то очень дорогих спецэффектов и без большого бюджета. А вам было сложно играть с этими ребятами? Потому что самое тяжелое – это в кино взаимодействие с детьми для актеров.
Ой, вы знаете, нет, мне было совершенно несложно с ними работать. Замечательные ребята, и у меня достаточно большой опыт работы в театре. Я 13 лет работал в московском ТЮЗе, и, ну, я, в принципе, детей очень люблю. Поэтому как бы тут очень простой ход. Чем ты более открыт и искренен с ними, тем проще тебе с ними общаться. Потому что дети, они категорически не терпят фальшь.
Да.
И вот говорят же с животными – и да. с детьми играть сложно, потому что если ты на микрон фальшивишь, они это мгновенно чувствуют, они либо закрываются, либо начинают, ну, сами ломаться, там, в общем, как-то уходить от этого всего. Нет, достаточно все было легко. Но я говорю, тут очень хороший сценарий был, потому что, смотрите, во-первых, собака, во-вторых, парень за фильм научился монтировать кино, брать интервью, собрал материалы, ну, условно говоря, да, собрал хронику вот эту. То есть он копался в исторических каких-то
документах. Он прыгнул с парашютом.
Он прыгнул с парашютом.
Был абсолютно сопричастен.
У него жизнь набрала такое количество разных событий поворотных, что это к концу уже новый человек. То есть это вообще же в кино самое главное, чтобы персонаж в конце изменился.
Он проживал,
вот этот мальчик,
он изменился, он проживал
вот этот
эту
мальчик,
историю.
Благодаря вот этим вот... так как бы придуманным, да, событием, он изменился кардинально, равно как и тот второй мальчишка. То есть это уже, если это вначале ребенок с компьютерной приставкой, то в конце это уже личность.
Да, размышляющий.
Он набирает очень много, да.
Помнящий, потому что вот беда этих компьютерных детей состоит в том, что им не интересно прошлое.
Им просто стрелялка нужна, конечно.
Да, да, вот это самое страшное, потому что, еще раз повторю, без прошлого не может быть будущего.
Ну, видите, у детей это не всегда работает, ему не объясняют. Объясни, что без прошлого.
Да, он не понимает.
Будущего. У него есть настоящее. Вот у него настоящее прекрасное. Он сытый, хорошо одетый, там у него приставка, и все. Он получил пятерку и уже счастлив.
Но в результате
тут именно...
в масштабах государства, если говорить об обществе, то это общество без прошлого и, соответственно, без будущего, это приобретает такие зловещие черты. Поэтому кино, которое обобщает и человеческий опыт, и опыт исторический, и показывает нам некую преемственность и в киноискусстве, потому что каждый фильм, он заимствует приемы художественные из предыдущего кино. Вот. Это, в общем-то, и то средство, которое тоже нам помогает постигать истории, осмысливать и человеческий опыт памяти предков, и исторический опыт самого государства. Это такой некий фокус, в котором все совмещается.
Ну, вы знаете, Александр, вот я два слова еще добавлю. Почему еще было с детьми легко? Потому что вот я говорю про то, что они не терпят лжи. Дети категорически не приемлят лжи. И тот контакт, который был между отцом и сыном вот в этом фильме, он как раз-таки и зиждется не на глобальных патриотических каких-то трибунных таких, что ли, призывах, а именно на искренности. Чем честнее отец с ним, тем честнее и сын поступает в итоге. Понимаете, когда отец ему рассказывает о том, как Аверьянов ходил по головам фашистов, да, как у него в машине, в кабине в самолете сидела собачка, то есть простые человеческие вещи, но очень честные, вот они вызывают интерес у ребенка. Вот чем кино искреннее, честнее, тем больше у детей это вызывает отклик, человеческий прежде всего.
Ну что, много танков побили сегодня?
Вообще, кучу.
А если бы нам кто-то телевизор не выключил, вообще рекорд побили бы.
Кстати, о рекордах, Кость. Я знаю одного твоего тезку, так вот он не проиграл ни одного воздушного боя.
Да это нереально.
Но это исторический факт. И, между прочим, он наш земляк, Дмитровский, и воевал на настоящем штурмовике. Кстати, вы знаете, чем штурмовик отличается от бомбардировщика и истребителя?
Нет.
Так я вам сейчас расскажу. Бомбардировщики работали на огромной высоте. Их даже зенитки не всегда доставали. Истребители гоняли самолеты противника. А штурмовики ходили над самой землей. Буквально по головам фашистов. И помогали пехоте.
Ну, у летчиков такая система безопасности. Летай себе и летай. Даже я бы смог.
Да нет, сынок. Когда твой тезка воевал, таких систем, как сейчас, не было. Ни приборов ночного видения, ни системы навигации. Только мастерство летчика, точный расчет, храбрость и надежный напарник рядом.
О военном кино, об искренности и честности давайте на эту тему еще приведем один пример. Вот мне показался интересным фильм «Подольские курсанты». Ну, и потому что это один из последних фильмов о войне, и он очень достаточно профессионально снят, хорошо сделан и в таком художественном отношении. Там показана правда о войне, нет чернухи, нет искажений и фальсификации истории. Но вот, отец Алексей, вы видели этот фильм. Скажите, что мне показалось странным? И мне кажется, это такой подводный камень, о котором может спотыкаться нынешнее поколение молодых кинематографистов, особенно режиссеров, снимающих о войне. В этом фильме вроде бы все есть. Есть патриотизм, есть гибель молодых людей, будущих лейтенантов, офицеров за родину. Есть жертвенность медицинских сестер, которые спасают под огнем врага, жертвуя собою, своих товарищей, вот этих подольских курсантов. Все это есть. Есть прекрасно сыгранный актером Безруковым такой образ отца-солдат, такого разведчика, военного разведчика, который старается сохранить жизнь своих бойцов, и вместе с тем в нем есть какая-то мудрость. И если говорить уже о преемственности исторического и художественного опыта, то мне показалось, там даже есть такие черты Платона Каратаева, которые этот образ несет и актер привносит из толстовского романа «Война и мир». Но вот что мне показалось странным и немножко цепляет. В этом фильме, который, безусловно, является на сегодня, на мой взгляд, одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, нет, что называется, неба. Хотя в последнее время очень часто в публикациях мы читаем, что были не единичные, это были десятки случаев явления Христа, Богородицы, причем видели, это были массовые явления, видели их во время крупных битв, во время Курской битвы, во время Сталинградской битвы, причем видели огромные массы военнослужащих, и наши солдаты, и немцы, и румыны, и итальянцы, то есть множество свидетельств. В военное и в послевоенное время эти донесения, которые рапорты просто приходили на вышестоящее начальство, они секретились. Сейчас происходит рассекречивание этих архивных документов. Но вот в художественном восприятии режиссеров, в интерпретации этого исторического опыта, вот почему-то, согласно этой атеистической советской традиции, исчезает небо. Исчезает сакральное, исчезает священное вот в этом историческом военном опыте. А без этого подлинного искусства не бывает. И этим как раз и грешило во многом советское кино. То есть, вот как вы на это смотрите, отец Алексей?
Здесь можно подвести к этому вопросу такой момент, который был в 28 панфиловцах. Там есть молитва воина перед началом битвы. Можно ли это считать показом вот этого духовного мира?
Отчасти.
То есть тут же встает вопрос о техническом воплощении. Мы имеем заповедь, не поминай имя Бога твоего в суе. Насколько мы можем технически предложить показ вот этого события? Вот человек молится, показывается молитва. Безусловно. Но можно ли считать эту молитву просто игровым эпизодом? Или он искренне молился? Понимаете, тут уже встает вообще вопрос
о духовном образе, о создании
духовного... О возможности вообще человека играть какие-то вещи, выходящие за рамки. Например, играть врага, который богохульствует. Может ли актер играть богохульные роли? Говорить вот эти слова? Или наоборот, святые вещи, которые нельзя просто так произносить? Тут возникает очень большой, может быть, конечно, интересный для специалистов вопрос. Но есть какие-то другие образы, которые, явно не выражая, все равно подвигают вот к восприятию именно вот такого духовного опыта.
Евгений, а на ваш взгляд, вот если к вам этот же вопрос отнести, вот отец Алексей сказал об этом, что насколько актер может, даже если это есть в сценарии, произносить некие богохульные вещи, может быть, глумливые вещи относительно веры, церкви, насколько это допустимо в кино? Где та грань, которая позволяет это сделать? Это сложный вопрос, да.
Я вам скажу, постараюсь лаконично. Ну, во-первых, актер – это некий, вернее, не актер. Роль – это некий сосуд, который актер наполняет собой. Вот своими душевными качествами, человеческими качествами, своей природой. В глобальном смысле слова. Если у человека... Во-первых, мне кажется, что роли тоже просто так ни на кого не сваливаются. Это тоже божьи дела.
Да, случайности не бывает.
Это абсолютно, я считаю, убежден просто. Это божьи дела. То есть я вот, допустим, после московского тюза попал в русский духовный театр «Глаз». Он очень маленький, очень скромный. Но там такие потрясающие идут спектакли. Это не реклама театра, это просто факт. Потому что там Шукшин, там есть Есенин, там есть люди, которые пережили громадную боль. И вот если эта боль транслируется в мир, но боль не для того, чтобы кто-то сидел и рыдал, а чтобы люди понимали вообще, чем люди живут, какими категориями, как они общаются с Богом, что с их душой происходит. Вот в военном кино примерно то же самое происходит. То есть если мы смотрим «В бой идут одни старики», и вот эта финальная сцена, я недавно про это прочел, где Леонид Быков и Алексей Смирнов около монумента сидят. Это была кинопроба, и Смирнова вызвали скорую после этих кинопроб. У него пошли слезы, он вот эта вот боль, которую он пережил на настоящей войне, будучи
фронтовиком, да.
Он сказал Быкову: я не смогу дальше это повторить. Ты меня потеряешь, я просто не выдержу второй раз. Вот эта боль, она настолько искренняя и настоящая и не оставляет никого равнодушным. То есть происходит тот самый катарсис, который был придуман греками там 5000 лет назад, когда очищение через сострадание происходит, когда мы нейронами подключаемся к этим людям и проживаем вместе с ними те глобальные события, которые пережили они. И война в том числе. И вот это искреннее кино, в том числе, кстати, я считаю, «Подольские курсанты». Почему, мне кажется, это кино удалось? Потому что в нем нет сытости. Вот той сытости, которая сейчас везде, почти везде пропагандируется. Успешная жизнь, большие деньги, шикарные машины, какой-то бешеный успех. Вот это какая-то мишура, которая нас, конечно, отдаляет и от Бога, и от искренности, и от какой-то, может быть, даже порядочности человеческой. То есть главное чего-то достичь, какого-то успеха. В этом кино люди не спасают свою жизнь, не спасают свои шкуры, не воюют за ордена. Они
жертвуют собой,
они жертвуют все. Если за други своя жертвуют своими жизнями, искренне, честно. И когда артисты это искренне проживают, получая действительно человеческое, не творческое, не актерское удовольствие, а человеческое какое-то вот настоящее, они как соль земли, понимаете, они проживают со своими героями то, что было с ними, и, конечно, это все переходит и к зрителям. Ну, а по поводу вашего вопроса, сейчас последняя фраза, по поводу того, что как играть отрицательные богохульные роли. Вы знаете, я сталкивался пару раз с артистами, которым все равно, что играть. Иуда, там, Чикатило, там, еще какой-то нелюдь. Вот. Есть прям конкретная категория людей, которые с радостью это воплощают в жизнь. Наверное, у них тоже определенная миссия есть. Наверное, они тоже для чего-то пришли в эту профессию, тоже должны как антагонисты что-то донести до зрителя. То есть, как Андрей Миронов говорил в одном фильме, для чего Бог создал плохих людей? Чтобы мы на них смотрели и старались не быть такими.
Я почему задал этот вопрос? Там действительно есть потенциал в этом фильме эту тему духовного, невечного, нематериального, сакрального развить. И очень хотелось, чтобы автор продолжил в своих работах, усилил эту тему. Ведь в самом конце фильма, в финале, когда подольские курсанты, их там осталось очень мало, они возвращаются, был применен очень хороший такой на уровне операторской работы художественный прием. Они... вот в этой измороси пошел первый снежок, и они словно бы белые, бледные, как будто с того света. А их встречают те сибиряки, еще здоровые, крепкие, которые были уже на подходе, брошены вслед за подольскими курсантами и отстояли, собственно, Москву в таких коричневых, бело-коричневых полушубках. И вот этот контраст в изображении живых и как бы мертвых уже. Вот он и...
Ну, как бы вышедших с того света.
Да, с того света. Сути, да, они не мертвые, прошу прощения, они побывавшие на том свете, в ином духовном измерении. Да, да. Вот это, мне кажется, и самая главная удача этого фильма. Ну, и я хочу сказать, что у нас есть прекрасный опыт. Это «Иваново детство». 60 лет назад Тарковский, на мой взгляд, это его лучший фильм о войне, где Иван, он просто живет между жизнью и смертью, и вот этот вот разведрота, где происходит действие, она базируется в монастыре, в монастыре, где до этого произошел расстрел подпольщиков, и сам Иван в конце погибает, и там есть это движение вверх и вниз, там есть это духовное измерение. Вот чего не хватает сегодня нашему отечественному кинематографу. На этом хочется закончить нашу сегодняшнюю передачу. До свидания.
Всего хорошего.
Всего вам доброго.